Юлия Фирсанова. «Рыжее братство». Книга третья. Работа для рыжих. Моему дорогому дедушке, Тарасову Евгению Федоровичу, с нетерпением ожидавшему третью книгу этого цикла, с любовью. С благодарностью Ольге Рыжановой, Валерию и всем читателям сайта «Самиздат» за ловлю блох. Рассказ-пролог. Все, что нам нужно, все, чего мы пожелаем. Говорят, от дивных эльфийских вин похмелья не бывает. Врут. Нагло врут. А может, у эльфов его и не случается. А вот у людей, особенно у обыкновенно не пьющих магев... Ох, грехи мои тяжкие. Голова гудит, будто в ней какая-то зараза в царь колокол бьет и из царь пушки палит. Интересно, а эльфийские жеребцы? Это я на Делькора, коня своего верного, прозрачно намекаю. Сей недуг не врачуют? Или он у меня только по физическим травмам специалист? «Ладно, проверим. Главное, не выпасть из седла, продержаться еще хоть чуток, чтобы понять, становится мне лучше или не становится. А если нет, так упасть в травку обочины и валяться, пока не полегчает. Мы ведь больше никуда не торопимся. Никого срочно спасать не надо. С силами, чтобы в жизни судьбу мою не лезли, пакт заключили. Хвала водице волшебной из Черного озера. Свадьбу Лаксову, то есть ныне князя Корнеолесского Лаксандра Намиреля, вчера после коронации отыграли. И вовсе не обидно мне, и не больно. Нет, нельзя обижаться на того, кто так счастлив. Видела я его избранницу. Красивая и такая милая, что даже вознамерься я бороться за бывшего кавалера, отступилась бы, глянув, какими глазами он на нее смотрит. И как она в ответ ему улыбается. Как их руки друг друга касаются, словно хрустального или из сновидений сотканного чуда. Даже непроходимой тупице стало бы ясно. У Лакса впереди своя жизнь с целой кучей княжей эльфийских обязанностей и новой любовью. А у меня свои дорога и судьба. Все правильно, все так, как и должно быть. Я отпустила. Одним словом, до свидания, Лакс, еще непременно увидимся. И здравствуй, свобода. Отдыхай, Магева, гуляй по миру. А что голова болит, это мелочи, пройдет. Главное — перетерпеть, а то таблетку проглотишь, боль стихнет. Но такая мерзкая сонливость накатит, что и жизнь не в радость будет. А вот Фалю хорошо. Спит малютка у меня на плаще поперек седла перекинутом и в ус не дует. Нет у него усов. Налопался эльфийских деликатесов от пуза за те дни, что мы в краю дивных гостили. Столько ел, что я все боялась. Лопнет деточка или понос заработает. Но нет, только крылышки ярче сиять стали. И, кажется, кроха Сильф сделался капельку выше.
«Что, Магева, головушка болит?»
Подъехал сбоку и сочувственно спросил Кир. «Заботливый у меня телохранитель, но точно папа-брат и дядя-опекун в одном флаконе».
«Болит»,
— ответила я хмуро. Улыбаться через силу сроду не была приучена.
«Да еще и голос хриплый»,
— озабоченно покачал головой мужчина.
«Перебрала ты малость вчера». Голос у Магевы оттого хриплый, что она вчера весь день и всю ночь песни свои с эльфами горланила.
Язвительно встрял мой второй телохранитель Гис откуда-то из-за спины. Наверное, специально спрятался, чтобы в глаз не получить за шуточки. Не мои, а из моего родного мира. Поправила я его сипло. Да, голос у меня и впрямь хрипловат. Мы ведь русские, так загадочно устроены. Если застолье, надо петь. Я, правда, неправильная русская, потому что ни «обниму коня, напою жену», ни «шумел камыш», меня голосить не тянет. Все больше песни из кинофильмов или мультиков начинаю исполнять. А что делать, если Лаксовы, подданные на меня, насели, стоило одну песенку напеть? Вот вчера и состоялся концерт по заявкам. Если бы кто из моих бывших знакомых это видел и слышал, точно решил бы, что глючит. Полный сюр. Однако Ксюша Рой и несколько десятков эльфов в лучших одеждах, в том числе и сама невеста, рассевшись на ветках, они-то сами туда заскочили, как белки, а вот меня Гис подсадил. Хором пели «Дружба начинается с улыбки». А уж песенка «Мамонтёнка» среди остроухих меломанов и вовсе произвела фурор. Я им только объяснила, кто такие слоны и мамонты. Кажется, они даже плакали, когда пели. Но голос я точно сорвала. Ладно, вылечусь. Зато как представлю, какие песни в Корнеолесе теперь эльфы станут петь. Меня такой смех разбирает, что начни смеяться, голос точно непоправимо сорву.
«Отвара бы травяного тебе заварить, тепленького с метком»,
— цокнул языком Кейр, машинально кладя руку на дорожный мешок, где у него хранились неистощимые запасы снеди, травок и прочих нужных вещей.
«В обед непременно сделаю».
Или холодной колодезной водице. Мечтательным голосом, то ли хроника алкоголика, то ли больного фарингитом-ларингитом, поправила я и снова надолго задумалась. А не вылечит ли мне горло гениальный эльфийский коник? Это ведь точно физическая травма, не похмелье.
«Как найдем колодец, поднесу, Магева»,
— насмешливо пообещал экс-киллер, а если в этой профессии экс не бывает, значит, просто киллер-гиз. «Знает, зараза, что ни одной деревеньки у нас на пути еще несколько дней не попадется. Если только напрямик через лес дорогу не срезать, вот и насмешничает». Но я обернулась, поймала взгляд, поняла. Насмешничает только для вида. На самом-то деле даже чуток хмурится, волнуется за меня не меньше Кейра. Приятно. И вообще, кажется, боль начала потихоньку-потихоньку отступать. Так, сейчас самое главное — не сосредотачиваться на процессе, а то боль решит, что ее очень ждут, и сходу вернется обратно. Лучше полюбоваться пейзажем. Погодка сегодня выдалась так себе, солнышко то и дело за облачками прячется, зато дождика нет. Тепло и пахнет хвоей. Как я люблю этот запах, накрепко связанный у меня в памяти с летом, речкой и беззаботными каникулами в Олесинке. А тут лес смешанный. Из того, что знаю, серебристые ели, пихты, дубы, каштаны, вальсиноры. В подлеске в основном незнакомые кустарники с кожистыми зелеными листиками, чем-то напоминающими листья апельсинов и помело. Выращивала я как-то эти цитрусовые дома в горшке, чтобы глянуть, что из этого выйдет. Эксперимент оказался удачным, и семечек вымахали такие молодые деревца, что я уж и не знала, куда их девать. Выбросить жалко, а на подоконнике тесно. К счастью, разговорилась как-то с соседкой. Оказалось, она у себя на балконе целую оранжерею завела. Прививает дички, чего-то творит. Ей все и отдала, а мне в благодарность стали периодически перепадать маленькие лимончики к чаю. Есть я их не люблю, но запах. Так бы и нюхала, как токсикоман клей-момент. Обоюдная выгода получилась. Потянулась я к кустику, сорвала листик, растерла в ладони, принюхалась. Свежий терпкий аромат, цитрусом, если отдает, только самую капельку. Но ничего у своих спутников спрашивать не стала. Моя голова сейчас не то что лекции, даже короткой справки не удержит. Лучше просто смотреть. Зелень темная, зелень серебристая, зелень цвета яркого изумруда. Сочетание красивое, глаз отдыхает. А еще говорят, зеленый цвет для нервной системы полезен. Значит, и голове моей бедной вреда не будет. Можно ехать, осматриваться, слушать птиц, лесные шорохи, издаваемые мелкой живностью, невидимые глазу. Почувствовав, как подо мной напрягся Далькор, в ответ на какое-то слишком шумное шебаршение слева, я жалобно попросила. «Охотиться нам не нужно, а если побегать захочешь, я тебя на стоянке отпущу. Резвись, как бог твой лошадиный на душу положит. Хоть кувыркайся». Четвероногий хулиган скосил на меня хитрый глаз, моргнул, то ли подмигивая, то ли сочувствуя, и снова пошел мягко, оберегая бедную Магеву, впервые в жизни страдающую птичьей болезнью. «Нет, даже не просите, не уговаривайте, больше я напиваться не буду. Моего мужества на то, чтобы сносить последствия таких праздников, не хватает». Через час пути, просыпаясь, завозился в своем уютном гнездышке Фаль. Стрепенул крылышками, расправил их, потянулся всем телом, открыл зеленое глазище и расплылся в улыбке. «Правильно, именно так надо встречать каждое утро жизни, как говорят психологи. Ты жизни улыбнись, и она тебе в ответ тоже. У Фаля получается». Взлетел рыжик мне на плечо и поинтересовался.
«Я ничего интересного не пропустил?»
«Если и пропустил, то мы тоже, поскольку ничего не заметили без твоих зорких глаз, наш доблестный разведчик», — честно ответила я, любуясь рыжим маленьким чудом.
«Сейчас проверю».
То ли дружок принял мои слова за чистую монету, то ли ему поразмяться захотелось. Только Фаль взметнулся с аэродрома и понесся. Мелькнул сильф цветной кометой. Будто бенгальский огонек кто-то перемешал с радугой, скатал шарик и от души запустил вдоль заброшенной или просто малохоженной дороги. Хорошо, хоть такой путь из эльфийских владений отыскался. Вернулся он спустя 5 минут, сияя от возбуждения, как маленький фонарик. Приземляться не стал, завис, как колибри перед лицом, затараторил, захлебываясь словами и, кажется, слюной.
«Оса, Оса, там недалеко от поворота сундук с сокровищами, трюфелями и булочками!»
«Что, вот так все и сразу?» — не поверила я и захлопала глазами. «Нет, насчет сокровища даже булок все возможно. Но чтобы трюфели, которые на Вальдине не делают. Тут вообще, насколько я знаю, какао не растет в принципе. Во всяком случае, на этом материке».
Так откуда бы взяться шоколадным конфетам, которые Фаль до этого всего раз в жизни отведал, да и то, когда я их случайно прихватила с земли?
«Да, да, трюфели! Давай я тебе принесу!»
— великодушно предложил Сильф. «Значит, трюфелей много. Было бы чуток, малыш не стал бы так легко делиться деликатесами». Сейчас он разрывался между двумя противоположными желаниями. Снова мчаться вперед и пробовать сладости, дожидаясь всех нас, чтобы показать замечательную находку лично, погордиться, выслушать слова восторга и комплименты.
«Стой!»
Опережая меня, резко велел Гиз, напружинившись в седле. «Неужели какую-то опасность почуял? Я-то пока просто чуть-чуть озадачилась».
«Ловушка какая?»
Нахмурился Кейр, вынимая один меч из заплечных ножен.
«Магева!»
Бросил вопрос киллер, передоверяя мне магическое сканирование местности на предмет потенциальной опасности. «Не знаю. Давайте чуть-чуть ближе подъедем, чтобы увидеть, о чем Фаль толкует. Тогда я магию призову и смогу сказать точнее. Или не смогу, что, конечно, чуть менее вероятно». Честно предложила я, машинально погладив гриву Делькора. А краем сознания отметила, что головная боль почти исчезла. Наверное, ее любопытство пинками вытолкало. «А то в тесноте не поместишься. А нож у меня большое». Голос, правда, все еще скрипел, как несмазанная телега. «Но я не Монсеррат Кабалье. Власкала завтра не петь. Как-нибудь переживу». Сказано, сделано. Фаль завис в голове отряда. Гиз с Кейром чуть выдвинулись вперед, прикрывая меня от гипотетических опасностей, но не отрываясь от коллектива. На тот случай, если и мне придется их защищать магией. Лошади шли мирно до тех пор, пока дорога не вильнула в сторону, открывая вид на очередной участок пути. Тут одновременно Фаль звонко воскликнул «Вот он!» и как вкопанный встал Делькор. Конь мой при этом издал звук, копытному племени абсолютно несвойственный и слышанный мной до этого всего разок. Дель тихо зарычал, злобно раздувая ноздри, и забил копытом.
«Надо же, правда сундук, деньжата, камушки!»
Кир почесал щеку свободной рукой.
«Вот только где ты булки и трюфели нашел, не пойму».
Гиз положил руку на грудь, туда, где у него со времен официального пребывания в рядах Тедраномус хранился амулетик, и бормотнул что-то неразборчивое. Наверное, регулировал интенсивность действия через голосовую команду, а потом четко и тихо приказал.
«Это морок. Все назад. Немедленно отступаем. Конь у Магевы не зря рычит».
Я же смотрела на то место, куда показывал Фаль. Буквально на секунду мелькнула горка чего-то мелкого и желтого, повеяла лимончиками. А в следующий миг я уже не видела ничего, кроме грязно-серого плотного облака тумана, извивающегося так, словно его поймали в ловушку и привязали к участку дороги, подобно воздушному змею. «Погодите», — попросила я телохранителей. «Хочу рассмотреть получше».
«Что-со, неужто камушки блазнятся?»
Жестко удивился Гиз. Сильф, озадаченный и, пожалуй, чуток испуганный, перебрался на плечо киллера, поближе к правде жизни и подальше от искуса иллюзорными трюфелями. «Нет, конечно. Сначала будто лимонами повеяло, но теперь у меня вообще только кусок тумана перед глазами, поэтому хочется понять, что он такое и зачем кажет народу провокационные видения», объяснила я, каково положение дел.
«Заманивает»,
— мрачно предположил худший Кейр. Не то чтобы он был пессимистом, но как телохранитель выдвигал самую опасную теорию, чтобы легкомысленная я не полезла на рожон. Но все же при явной внешней суровости мужчины была в его позе немалая озадаченность. Если это просто кусок тумана, то есть морок, то как с ним бороться? А если где-то поблизости затаились создатели этого морока, читай враги, то где и как их обнаружить, чтобы защитить Магеву?
«Кана!»
Шепнула я одними губами, вызывая руну огня, знак того света, который рассеивает не только ночной, но и колдовской мрак. И пожелала увидеть истину. Руна с готовностью полыхнула серебром, обостряя зрение. Ой, увиденное было таким странным и отвратительным, что я невольно потянула повод и велела Делькору отступить подальше, как советовал разумный Гиз. Там, где только что клубился кусочек внешне невинного тумана, сейчас лежал здоровенный шмат какой-то бугристый, серо-бурый, покрытый большими ядовито-алыми наростами дряни. Живой, чуть заметно подрагивающий, точно крутое желе. Она пульсировала в такт странному, очень-очень медленному ритму. И от этого комка тянулся под землю толстый, где-то метр в диаметре канат. Я решила посмотреть ниже. А там, под землей, почти доставая до нашей стоянки и до леса по обеим сторонам дороги, раскинулось что-то громадное и еще более омерзительно чуждое, чем эта приманка наверху. Меня мгновенно замутило, как от поворота в старинной игре стрелялки, и стало не до подробностей. Пришлось отвести взгляд. Тварь, а что это нечто живое, я поняла сразу. Была громадна и очень-очень стара. Наверное, не младше черепахи, подарившей мне кинжал «Серое пламя», и храма змеи, ушедшего под землю во владениях леди Ивельды. Там мы искали чудовище, а нашли бедолагу-зомби. Тварь была стара и голодна. Похоже, в ее желудок, или что там его заменяло, давно уже не попадало хорошей добычи. Но это странное создание все еще пребывало в полусне ожидания желанного мига, который наступит, когда алчущая халява жертва коснется сундука миража. «Бррр!» — я затрясла головой. «Теперь точно обедать не буду, а может, даже и ужинать. Вот сильфу радость!» «Но какая мерзость, однако!» Сглотнула подступивший горлу комок и постаралась коротенько, чтобы чужой аппетит не портить, описать увиденное спутником. Ни капельки не испугавшийся Фаль аж задохнулся от негодования. Как какая-то гадина осмелилась притворяться его любимыми трюфелями, денежками и булочками? Мог бы, ножонками запинал. Кейр и Гис переглянулись, словно безмолвно сверяли план действий, и первый спросил почти утвердительно.
«Отступаем, обойдем лесом».
«А если завтра по этой дороге пойдет кто-то другой?» Я отрицательно покачала головой. «Так нельзя».
«Оставим предупреждение»,
— нашел рациональный выход бывший палач. Я представила огромный плакат на дороге с грозным предупреждением «Осторожно, чудовище!» и какой-нибудь картинкой, соответствующей тематике для неграмотных, после чего против воли хихикнула. «В нашем мире после такого предупреждения народ точно полез бы смотреть на обещанного монстра, увеличив шансы животинки решить проблему собственного питания. Какая гарантия, что здесь люди мудрее или хотя бы осторожнее? Сдается мне нулевая».
«Что ты сможешь сделать, Оса? Ты же сама сказала, тварь огромна!»
Педантично напомнил Гис, явно не желавший отпускать меня на смертный бой.
«Она спит, но неизвестно, что произойдет, начнет и колдовать, чтобы убить ее или даже как-то обезопасить дорогу. Проснувшиеся монстры куда опаснее спящих».
Мужчина замолчал, решив ничего не советовать. Успел уже понять, насколько я упряма. «Начни только на меня давить, непременно упрусь всеми копытами. И постараюсь все сделать с точностью да наоборот. Сейчас же вроде Гиса мнение свое высказал и выбор за мной оставил. Думай, Магива, осторожно, но выбирай». «Что делать? Не знаю». Я почесала нос, раздумывая. «Во-первых, не знаю, смертное ли это создание в нашем понимании. Во-вторых, не ведаю, смогу ли я его убить. И в-третьих, и самых главных, не понимаю, должна ли я вообще убивать».
«Ты слишком добрая».
Не укорил, скорее констатировал мужчина. «Добрая, злая, не в этом суть», — вздохнула я, пытаясь объяснить, что и как чувствую. «Если бы тут в лесах какой-то серийный маньяк-убийца или педофил орудовал, так и рассуждать бы не пришлось, нашли бы и наказали по всей строгости. Это же создание всего лишь хочет есть и питается теми дурнями, которые слетаются на ее приманку, как мышкара на свет. По большому счету, право на жизнь имеет любой, и убивать странное существо, не соответствующее моим эстетическим вкусам, только потому, что его угораздило дожить до поры, когда по охотничьим угодьям проляжет дорога, неправильно. Вот если бы можно было куда-нибудь его переправить или усыпить получше, чтобы спало до той поры, покуда снова не проснется среди дикого леса, и чтобы никакой разумный, пусть даже относительно разумный олух, не угодил в сеть». Гис только выгнал бровь. Кир промолчал, но промолчал неодобрительно. Они были не согласны со мной. Да я и сама не знала, стоит ли мне соглашаться со странными мыслями, забредшими в шальную магическую голову. Только что-то глубоко внутри противилось стремлению попробовать магию рун на этом создании. Так не хотелось мне куда-то идти по дорожке вдоль дома зимой. И в следующую минуту с крыши загремела гигантская сосулька. Сделала я шаг, и была бы не Ксенией Рой, а шашлыком на ледяной палочке. Однако же спутники мои правы в одном. Что-то надо решать. Вот только что. Я машинально потерла запястье и вздрогнула, ощутив в ответ пожатие. Подняла рукав эльфийской рубахи, нежно-зеленый, как лужок по весне, и посмотрела на браслет-змейку, так привычно обхватывавший руку, что я уже успела почти позабыть о нем. Черно-зеленое золотом стильное украшение, самостоятельно перебравшееся ко мне на руку из храма змей, успело стать привычным и родным. Я не снимала его даже на ночь. Мне показалось, или змейка приоткрыла черные веки и мигнула изумрудными глазками. Почудилась, или мое запястье жали еще разок?
«Если ты знаешь, что делать, подскажи», — Шепотом попросила я змейку, поднеся запястье к губам.